В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси, Сухуми и Цхинвале. 9 часов вечера, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: в адрес Российской Федерации может поступить обращение с просьбой признать геноцид осетин, совершенный Грузией.
В целом, российское экспертное сообщество, с одной стороны, признает перспективность этих обращений. С другой стороны, отмечает, что южные осетины, с процедурной точки зрения, традиционно все делают очень плохо.
Национальный демократический институт NDI опубликовал исследование настроений грузинского общества.
Число людей, считающих, что в Грузии состоялась демократия, сократилось с 49% до 38%.
Анаклия и Лазика – утопические проекты Михаила Саакашвили или же реальное будущее? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: сирийская оппозиция надеется, что Россия поможет убедить Башару Асаду уйти в отставку. В Пекине проходят переговоры верховного представителя ЕС по внешней политике с главой Госсовета КНР. В Сербии предъявлены обвинения по делу о нападении на посольство США в Белграде в 2008 году. Сирийская оппозиция надеется, что Россия поможет убедить президента Сирии Башара Асада уйти в отставку. Об этом заявила член исполнительного бюро Сирийского национального совета Басма Кадмани, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве. В среду в Москву прибывает делегация Сирийского национального совета СНС, который является крупнейшей оппозиционной организацией Сирии. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов отметил, что это означает начало диалога России с наиболее представительным сирийским оппозиционным объединением, готовым к политическому урегулированию конфликта. Международный посланник Кофи Аннан сегодня прибыл в Ирак, продолжая посреднические усилия по разрешению кризиса в Сирии мирным путем. Ранее сегодня же Аннан провел в Тегеране переговоры с министром иностранных дел Ирана Али Салихи, после чего заявил, что Иран может сыграть позитивную роль в разрешении сирийского кризиса мирным путем. Салихи, в свою очередь, вновь выразил поддержку президенту Башару Асаду и отметил, что ему надо дать возможность провести обещанные им реформы. Россия и Иран остаются главными союзниками президента Сирии Башара Асада на мировой арене и не поддерживают позицию США и их союзников, требующих его немедленной отставки. Кроме того, США и ЕС против участия Ирана в мирном урегулировании в Сирии. В Пекине проходят переговоры верховного представителя ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон с главой Госсовета КНР Вэн Цзибяо и другими высокопоставленными китайскими руководителями. В ходе так называемого стратегического диалога ЕС-Китай обсуждаются торговые отношения, долговой кризис в еврозоне, а также ситуацию в Сирии. Китай наряду с Россией выступает против международного вмешательства в сирийский конфликт. В Израиле оглашен приговор по целому ряду дел, возбужденных в отношении бывшего премьер-министра страны Эхуда Ольмерта, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Элла Котлер.
Эхуд Ольмерт признан невиновным по двум обвинениям из трех. По делу Таланского и по делу Ришантурс прокуратуре не удалось предъявить суду достаточного количества улик. Важно отметить, что причиной отставки Ольмерта с поста премьер-министра в сентябре 2008 года стало именно дело Таланского, по которому его подозревали в получении крупных взяток наличными деньгами через знакомого бизнесмена. Согласно подозрениям, Ольмерт получал конверты с крупными суммами, когда был мэром Иерусалима и министром промышленности и торговли. При этом Ольмерта признали виновным в нарушении общественного доверия по третьему обвинению против него. Максимальное наказание, которое ему грозит – 5 лет тюремного заключения. Эксперты полагают, что бывшему премьер-министру Израиля не назначат максимального срока. Бывший израильский премьер-министр остается одним из центральных фигурантов еще одного дела о коррупции при строительстве Иерусалимского жилого комплекса «Холи Лэнд». По нему еще продолжается судебное разбирательство. Элла Котлер для «Радио Свобода», Израиль.
Эхо Кавказа. Новости.
Сербии предъявлено обвинение по делу о нападении на посольство США в Белграде в 2008 году. 12 человек обвиняются в том, что во время массовых демонстраций протеста против выхода Косово из состава Сербии подожгли здание американского посольства. Один человек погиб. Были также атакованы и другие иностранные посольства, офисы компаний и магазины, представляющие те страны, которые считались враждебными Сербии. Акции протеста в Белграде начались после того, как многие западные страны, включая США, Германию, Великобританию, Францию и Италию, признали независимость Косово. Сербия и Россия отказываются признать Косово. В Госдуме фракция «Справедливая Россия» потребовала отставки губернатора Краснодарского края Александра Ткачева в связи с катастрофическими последствиями наводнения, рассказывает Светлана Павлова.
Заседание Государственной Думы во вторник началось с минуты молчания в память о жертвах разрушительного наводнения в Краснодарском крае. Заявлением от фракции «Единая Россия» выступил представитель этого региона Иван Демченко. По его словам, власти во время катастрофы делали все возможное. В ответной речи лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов обратился к президенту Владимиру Путину с предложением об отставке губернатора Краснодарского края Александра Ткачева.
Город Крымск и прилегающие к нему населенные пункты в силу географического положения неоднократно становились зоной наводнения. Региональная власть имела достаточно времени разработать комплекс защитных технических мер по снижению этой угрозы. Масштаб трагедии наглядно показал неготовность власти к защите населения от природных катаклизмов.
Члены «Единой России» предложение об отставке Ткачева не поддержали. Так, глава фракции Андрей Воробьев в думских кулуарах выступал с нападками на членов «Справедливой России», обвиняя их в попытке сделать политический пиар на трагедии. Александр Ткачев находится во главе Краснодарского края уже 12 лет. Впервые губернатором он был избран в 2000 году. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Госдума сегодня ратифицировала протокол о присоединении России к Всемирной торговой организации. Документ поддержали депутаты от «Единой России». Против выступили фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Накануне рассмотрения этого вопроса около здания Нижней палаты парламента прошли акции противников вступления России в эту организацию. Среди их организаторов – коммунисты и активисты незарегистрированной партии «Другая Россия».
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Второе за неделю громкое преступление произошло в Цхинвале. Вчера вечером пропал начальник следственного управления Генеральной прокуратуры самопровозглашенной Республики Южная Осетия Роланд Читаев. Сегодня утром он был найден убитым. Ранее 3 июля была обстреляна машина бывшего сотрудника госохраны Ирбега Бетеева, в результате чего он и его 16-летний сын Вадим попали в реанимацию. В Юго-Осетинской генпрокуратуре считают эти преступления звеньями одной цепи. В обществе опасаются дестабилизации обстановки, рассказывает Ирина Келехсаева.
Весть об исчезновении сотрудника Генеральной прокуратуры Руланда Читаева разнеслась вчера по Цхинвалу после 22 часов. По обрывочным сведениям нельзя было понять, жив он или нет. Около 2 часов ночи правоохранительные органы республики сообщили о задержании 2 подозреваемых, которые находились в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. И только около 7 утра был найден изуродованный труп Руланда Читаева. Было установлено, что он скончался от 2 выстрелов в висок и область сердца. На теле были обнаружены и следы побоев. Сотрудник силовых структур, хорошо знавший Читаева, в беседе со мной попытался выстроить версию убийства. Приблизительно в 8 вечера Читаева подвез к дому его знакомый. После ужина он по привычке пошел прогуляться в расположенный неподалеку пионерский парк. Здесь он любил общаться с коренными цхинвальцами или сталинирцами, как они себя называют. Похитили его, когда он вернулся домой. Поздно вечером была найдена и машина, в которой предположительно совершали убийство. УАЗ, находящийся на балансе государственной охраны. В ходе рейда были задержаны действующий сотрудник госохраны Артур Агеев и бывший сотрудник прокуратуры Руслан Габараев. Очевидцы рассказывают, что когда Габараева вводили в здание прокуратуры, он громко смеялся. Габараев был уволен из органов после пьяной стрельбы. Его знали по кличке Руха. Он был близким человеком бывшего исполняющего обязанности прокурора Эльдара Кукуева. А Агеев появился в госохране совсем недавно, в тот период, когда обязанности президента исполнял Вадим Бровцев. Жители Цхинвала, повидавшие многое на своем веку, были шокированы столь циничным убийством сотрудника Генеральной прокуратуры. Мои собеседники говорили о страхе, чувстве незащищенности, о желании уехать подальше от беспредела и беззакония. Страх проявлялся и в том, что многие из них категорически отказывались говорить под запись. Привожу мнение тех, кто отважился говорить в микрофон. Вот вы, как житель Цхинвала, как вы вообще реагируете на такие новости?
За 20 лет так.
Ну, вам страшно или не страшно?
Страшно, все страшно, и война страшна.
Пожилой житель Цхинвала Георгий не смог скрыть возмущения, как и многие другие. Он был уверен в том, что убийство сотрудника прокуратуры носит заказной характер.
Это возмутительно. Плохо, что именно работники органов, причем нынешних, были участниками. Я думаю, что это заказное убийство. И за этими людьми стоят, видимо, силы, которые заинтересованы, чтобы скрыть те преступления.
Эксперты обращают внимание на активизацию деятельности нового состава руководства Генеральной прокуратуры Южной Осетии по возбуждению уголовных дел, связанных с хищением средств на восстановление, коррупцией чиновников. Сотрудники прокуратуры расследуют и обстоятельства захвата штаба Джоевой 9 февраля, покушение на жизнь бывшего сотрудника госохраны Ирбега Битеева, который утверждал, что ему поступали заказы на убийство лидеров оппозиции. По мнению спикера парламента Станислава Кочева, руководство республики, в частности Генпрокуратура, уже успели дать поводы для недовольства определенным кругам, поэтому ответные меры должны быть жесткими.
Это, несомненно, акт устрашения, чтобы дестабилизировать обстановку и показать, что власть не способна удержать ситуацию. Все, хватит. Наверное, кое-кто думает, что сохранились отрыжки прежней власти. Они, собственно, в некоторых центрах власти еще существуют, отрыжки. Но надо сегодня работать с президентом, с новой избранной властью. А этого многие не хотят. Это может быть связано и с распылением денег, большое количество денег. Ведь сейчас не досчитались 1 800 000 000. Они в чьих-то карманах лежат.
Президент Тибила взял уголовное дело под личный контроль. Югостинское общество, в свою очередь, намерено потребовать от власти решительных действий по наведению порядка. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Сегодня Национальный демократический институт США, NDI, представил результаты опроса населения Грузии, проведенного с 4 по 22 июня нынешнего года. Согласно данным исследования, главными проблемами для грузинских граждан остаются безработица, территориальная целостность и доступность здравоохранения. Были опрошены 6299 респондентов по всей стране. Тему продолжит Нона Суварян.
Несмотря на то, что результаты исследований Национального демократического института США NDI неоднократно становились объектом критики со стороны политиков, интерес к ним не падает. На это указал и переполненный журналистами зал гостиницы «Шератон Метехи Паласи», где сегодня проходила пресс-конференция главы NDI Луиса Наварро. Большая часть вопросов, адресованных жителям Грузии, касалась осенних парламентских выборов. Как выяснилось, число людей, намеренных проголосовать, возросло до 75%. Чуть более 40% опрошенных предполагают, что выборы пройдут спокойно. 23% затрудняются прогнозировать их ход. При этом тремя главными препятствиями для проведения справедливых выборов опрошенные называют подкуп электората, проблемы со списками избирателей, карусели. Вместе с тем, более 30% опрошенных готовы поддержать Михаила Саакашвили, если он решит стать премьер-министром. 27% еще не знают, как они поступят в этом случае. Как заявил Луис Наварро, наиболее интересным в июньском исследовании оказалось отношение неопрошенных к уровню демократии в стране.
Число людей, считающих, что в Грузии состоялась демократия, сократилось с 49% до 38%. А число людей, считающих, что в демократии в стране нет, с 34% выросло до 43%. Свобода слова – главное определение демократии для большинства опрошенных. За этим следует равноправие перед законом и защита прав человека.
Несколько вопросов исследования были составлены на основании цитат из выступлений политиков, преимущественно лидера грузинской мечты Бидзены Иванишвили. Например, согласно заявлению Бидзены Иванишвили, в случае фальсификации на выборах он призовет народ к акциям протеста. Поддержали бы вы или нет такой призыв Иванишвили? На этот вопрос отрицательно ответили 53% респондентов. При этом 71% всех опрошенных ничего не знает о планах Иванишвили. Как заявила радио «Эхо Кавказа» социолог Марина Читашвили, Такая постановка вопросов считается наводящей.
К тому времени, когда проводился этот опрос, Иванишвили провел лишь две акции в Тбилиси и Кутаиси. При этом я не припоминаю, чтобы национальные телекомпании транслировали выступления Иванишвили, поэтому отрицательный ответ понятен. Жители регионов не видели этих акций. Думаю, что положительный ответ дали лишь жители Тбилиси.
Среди вопросов не оказалось ни одного, который бы был связан с действиями контрольной палаты. Сотрудники этого ведомства проводят массовые допросы граждан, имеющих прямое или косвенное отношение к грузинской мечте. Выписывают населению штрафы и накладывают арест на собственность граждан и партий, входящих в коалицию. Все это неоднократно вызывало протест правозащитников. «Почему?» – спросили журналиста Луиса Наварро. Вот его ответ.
Вопросы о действиях контрольной палаты мы задавали в фокус-группах. Мы часто используем этот метод. Итог таков. С одной стороны, люди считают, что контрольная палата должна проводить мониторинг предвыборного финансирования. Но с другой стороны, группы не владеют полной информацией о том, как именно палата делает свою работу.
Как и в прошлый раз, глава НДИ пообещал включить эту тему в будущий опросник, хотя тут же отметил, что населению гораздо более понятны вопросы о строительстве города Лазика, чем те, которые связаны с финансированием партии. Что касается внешней политики Грузии, то 87% опрошенных считают отношения Грузии с Россией неприемлемыми. 44% уверены, что Россия представляет собой реальную угрозу для Грузии, а 29% считают, что угроза, которую представляет собой северный сосед, преувеличена. Но на Суваря «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Примерно 2 года назад в Грузии началось строительство нового городка Анаклия. По замыслу властей, он должен стать одним из крупнейших курортов на Черноморском побережье. Такая перспектива поначалу весьма обрадовала местных жителей. Но вскоре они узнали, что все их имущество национализировано. По бумагам их дома им больше не принадлежат. В Анаклии побывала наш корреспондент Олеся Вартанян.
Преклонный возраст Нукзара Кирия выдает седина. Все 70 лет своей жизни он провел в Анаклии. Не уехал даже в темные 90-е, когда почти все соседи двинулись из этих мест в поисках лучшей жизни. Казалось, за 20 лет все успели забыть про эту заболоченную окраину. Нукзар надеялся лишь спокойно дожить свой век. Снес прогнившую деревянную хибару, построенную еще его дедом, возвел на этом месте двухэтажный каменный дом. На всякий случай, может, внуки захотят вернуться. Мертвую тишину Анаклии пару лет назад взорвал рев винтов президентского вертолета. После этого, по указанию Саакашвили, в поселок пригнали строительную технику. Худощавого старика Нукзара с трудом привели в чувство после того, как он узнал, через тот участок, где стоит его дом, должна пройти автомобильная трасса. Жилье разрушат. Полувековые мандариновые деревья во дворе выкорчуют, а на их месте будет кольцевая развилка. Спор с властями продолжался почти год. 2 недели назад удалось договориться. Старикам разрешили остаться. Снесут лишь четверть дома, но сад спасти не удастся. «Вот здесь будет тротуар», — указывает мне Нукзар на ту часть дома, которую ему придется лишиться.
«Один год за этого, туда, не хотел я туда. Все равно пришли убирать.
Вздыхает Кирия. Со дня на день на его банковский счет поступят деньги. Государство согласилось заплатить по 90 лари за квадратный метр его участка.
Это что, это немножко остается?
Рада мой муж, потому что он здесь жил, здесь вырос и здесь хочет и умирать даже. Никуда не хочет уйти. Если дом не построим, и да, если он здесь не будет, то это ему трагедия. Умрет этот человек. За это.
Говорит жена Нукзара Зоя. Это она вела переговоры с местными властями. Когда в Анаклии стали возводить первую гостиницу, местные жители вдруг обнаружили, что их дома и земли им больше не принадлежат. Оказалось, что даты на их старых бумагах просрочены, документы никто не обновлял. Расследованием этой проблемы занялся грузинский офис МБО «Международная прозрачность». В ходе строительства Анаклии более 150 земельных участков были национализированы. Официально никому не принадлежащую землю государство продало российскому бизнесмену грузинского происхождения Тимуру Корчава.
За 5 лет он обязался инвестировать в этот город 5 миллиардов долларов, но этого не сделал. Так что в октябре прошлого года Корчава вернул землю обратно в собственность государства.
Рассказывает юрист международной прозрачности Эка Букучава. Сейчас, считает она, самое время правительству восстановить справедливость и вернуть землю настоящим хозяевам. Но это это вряд ли произойдет. В правительстве отрицают, что в Анакле был нарушен закон. В результате кампании, развернутой гражданскими активистами, в феврале этого года в бюджете Зугдетского района появился новый пункт. 730 тысяч лари пойдут на выплату компенсации жителям Анакли.
К сожалению, есть люди, которые получают конкретные цены за их земель, но потом опять говорят, что что-то они не получили.
Говорит замминистра юстиции Георгий Вашадзе. Супруги Нукзары Зоя Кирия рады и тому, что получили. На будущее они не загадывают. Лишь у самой калитки, провожая меня со двора, хозяйка призналась, что боится разрастания Анакли. А вдруг ее семью опять попросят переехать? Надеюсь, это не произойдет на нашем веку, полушепотом сказала Зоя.
Это был первый сюжет нашего тбилисского корреспондента Олеси Вартанян, которым она начинает цикл материалов об этом уголке Западной Грузии. А сейчас мы продолжаем тему, и у нас на связи журналист Вадим Дубнов, который также только что посетил Анаклию и место, где будет строиться новый город Лазика. Вадим, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вадим, мы вас пригласили в наш эфир, потому что нас заинтересовал ваш такой сторонний взгляд на эту стройку века. Я прочитал ваш материал на сайте Русской службы «Радио Свобода», и у меня возникло какое-то такое двойственное ощущение. Если бы в России появился такой проект, сотни миллиардов, которые отправляются на осушение, скажем так, вечных болот, строительство города, причем в таком геополитическом тупике, как вот эта де-факто граница с Абхазией, что бы вы написали, Вадим? Вот в чем отличие таких проектов в России от таких же в Грузии?
Вы знаете, тем интересен этот проект в Грузии, что российские аналоги уже существуют, и уже про них и писал я, и в том числе и я. Например, МАГАС, да, вот, скажем, новая столица Ингушетии, который строился еще в разгар свободной экономической зоны, и там было совершенно очевидно, что первичная... Там тоже были геополитические мотивы. МАГАС строился в пригородном районе, чтобы укрепить присутствие Ингушетии в этом районе. Но, тем не менее, главным атрибутом этого строительства, его характерной чертой, было как вот простое банальное разворовывание. А в Дагестане сейчас приблизительно в одном месте конкурируют два проекта нового города. Лазурный город, новый город. Стоят за одним стоит Сулейман Керимов, за другим мэром Махачкалы. Саид Амиров. И тоже, в общем, как бы, когда об этом говорят, ну, все улыбаются, все понимают, о чем идет речь. Речь идет о том, что, в общем, все это какие-то бюджетные игры. И в случае с Дагестаном, кстати, никто особо не верит, что такие города будут построены. Вот, поэтому с российскими аналогиями все достаточно просто, понятно и, ну, прямо скажем, неинтересно. По сравнению с тем, что происходит в Лазике, потому что вот у меня такое ощущение, что Лазика... Я согласен с некоторыми политологами, которые говорят, что Лазика будет построена, если будет оставаться у власти Михаила Саакашвили.
Вадим, ну вот вы пишете, иронизируя, что не в Грузии первыми догадались, что главная проблема реформ населения, его право при первой возможности проголосовать против реформаторов. Вы говорите о том, что невозможно в Грузии в таких белых демократических перчатках провести, ну, я перефразирую, модернизацию, ну, на основе таких либертарианских ценностей. Скажите, вот... Да, есть у этого процесса модернизации такие издержки, вы о них тоже пишете. Но в целом возникает ощущение, что пусть они есть, но эти издержки – это лучше, чем ничего. Вот как вы считаете, если переложить эту ситуацию на Россию, что лучше, вот подобного рода силовая модернизация или ничего?
Вы знаете, ну, во-первых, когда я пишу о проблеме реформы населения и его готовности голосовать против, ну, это не совсем ирония. Это, в общем, как бы такая достаточно трагическая для любого реформаторского движения, реформаторского начинания вещи. Прошла и Восточная Европа, и Россия в какой-то степени, пока она шла по этому пути недолго. Что касается соотношения реформ и издержек, это очень сложный вопрос. Я не готов на себя взять там роль судьи, который скажет, что лучше, что хуже. Я могу только сказать, что мне кажется, что есть очень нехорошая динамика. Да? Вот я когда пишу про, скажем, реформу земельного земельных отношений, земельного кадастра, как пример того, что происходит с Анаклией, это пример того, вот, как действительно вот недоработанная реформа, реформа, построенная на желание все сделать радикально с нуля, вот с чистого листа, а она вот там появляется маленькая дырка, которая потом поглощает всю реформу и вынуждает власти вести себя, уже совсем не так по-реформаторски, как казалось сначала. То есть издержки постепенно поглощают саму ценность реформы. Вот эта вот очень, очень опасная эволюция, она, в общем, есть везде, да, и риск ее колоссален, и он везде знаком. Но вот в Грузии, как удержать тот радикальный импульс, который был с самого начала, и удержать его теперь, как-то вот минимизировать издержки, по-моему, очень трудно, и власть, в общем, эволюция власти, ну, довольно, скажем так, двусмысленна. А что касается России, то это, я думаю, что здесь просто речи об этом вообще не идет, потому что реформа здесь, как таковая, закончилась, с моей точки зрения, ровно 20 лет назад. Вот, с тех пор все, что было, это было движение по перпендикуляру к реформе в лучшем случае. Ну и дальше вот то, что мы наблюдаем последние 10 лет, это, в общем, даже не имитация. А вот, поэтому в России строится нормально, построен нормальным полным ходом, построено чиновное государство. А там кто-то его называет авторитарным, кто-то называет суверенной демократией. Но это все как бы следствие того, что чиновное государство не может быть другим. А, и это совершенно другой тип. И в этом смысле, конечно, на Грузию приходится смотреть, ну, с некоторой завистью, потому что то, что мы в Грузии называем издержками, а для России это постоянная обыденность, а то, что в Грузии все-таки является реформой, в России остается только недостижимой мечтой.
Вадим, ну, мой вопрос был скорее о том, вообще реформируема ли Россия. Ну, к сожалению, у нас нет в настоящий момент времени. Спасибо вам большое. Напоминаю, у нас на прямой телефонной связи из Москвы был журналист Вадим Дубнов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Голоса» с жителями и гостями Сухуми общалась наш корреспондент Анаит Гагарян.
Скажите, вы впервые в Абхазии?
Нет.
Скажите, а вы раньше тоже приезжали? На границе вы заметили какие-нибудь изменения?
Никаких. Даже сам, да, с России. Ничего там нет.
А сколько времени вы стояли?
Минут 40 где-то вот так вот. С абхазской стороны нормально. Вот с российской стороны там все время дапа стоит. Ничего не меняется.
Вы переходили нашу границу, российско-абхазскую. Почувствовали ли вы какие-то изменения в сравнении с прошлым годом?
Нет, никаких изменений не почувствовал. Часто переходим, каждое лето. Но изменений никаких не почувствовали. В лучшую сторону.
Ну, как долго вы стояли?
А в этом году, видно, мало отдыхающих. Поэтому, в общем-то, народу мало. Изменилось, наверное, то, что деньги перестали взимать.
А что бы вы хотели, чтобы еще сделали, добавили на границе?
На границе? Чтобы поменьше досматривали вещи. Ничего лишнего провести нельзя. Вон родителям лекарства везли, так все просветили, все сумки разобрать пришлось.
Это на российской или на абхазской?
На российской, конечно.
Лаура, что бы вы хотели, чтобы изменилось на границе?
Чтобы очередей не было. И проход, и проезд был свободен. Александр.
Бывает такие очереди. Вообще, по большому счету, они неправильно работают. Почему? Потому что две кабины работают, где 20 кабин стоят. Людей мучают. Невозможно к ним переходить.
Если сравнивать с прошлыми годами, на ваш взгляд, ситуация изменилась на границе?
Не сказал бы я. Почему? Потому что, может, даже они издеваются над людьми.
Они это кто?
Таможники, русская сторона.
А наша?
Наши без проблем. Лаврик, наш.
Как долго вы стояли в очереди?
Недолго, минут 30. Мы с электричкой, поэтому, может быть, так быстро получилось.
А больше граница стала.
Бесплатно.
Да, и бесплатно самое главное. Но это абхазская граница, да. За машину, я же на машине приехал. За въезд, за страховку, которая, как говорят, не работала здесь в Абхазии. Абхазскую же тоже расширить надо. Абхазская маленькая граница. Потому что сейчас летом, когда поедем обратно, ой, там очередя будет. Вот я езжу в Адлер, выезжать из Абхазии это очень тяжело. Ну и, разумеется, самое главное, конечно, если порядок там навели бы. Допустим, я езжу в Финляндию на границе. Там не проедешь сбоку, не скажешь, что здорово, здорово. Там здоровайся в очередь, все. Ну, а здесь подъезжает, говорят, здорово, здорово, братуха, проезжай. А отдыхающий стоит, смотрит, говорит, да что ж такое, с детьми стоим часами, а эти подъезжают, уже раз и поехали. Бочник Георгий из Санкт-Петербурга.
Ну, по времени это полчаса где-то, минут 40, может быть. Нормально прошли, без всяких, в принципе, таких задержек.
В Абхазии уже не первый раз, и никаких проблем не возникло на границе.
Ну, я в течение 3 лет как бы езжу сюда. Не сравнивать особо так. В то время, что ездим, все нормально.
То есть в очереди вы не попадали?
Попадали под Новый год. Ну, это праздники. А так нет. Максим.
Ночью был, и никаких пробок не было.
Это потому что ночью?
Да, а днем пробки.
На какой, на абхазской или на российской стороне?
На российской стороне.
Как вы думаете, с чем связаны эти пробки?
Плохо работают российские таможенники, и все. Отсюда выезжают люди. Почему пробки? Они не хотят работать. Не все кабины работают. Всего там одна или две кабины работают, и все. А там сколько их? 8 кабин. Их не открывают они. Вот поэтому и пробки. Автомобильными. Я только на автомобиле.
Когда вы границу переходили последний раз, российско-абхазскую?
16 дней назад.
Долго ли вы стояли?
Час полтора. В прошлый раз, прошлым летом, скорее всего, персонал не работал, да и все, в честь какого-то там праздника.
В прошлом году вы тоже стояли долго в очереди?
Часов так 5-6 точно было. Люлин Илья.
Анна Игнубарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
В Южной Осетии убит начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры самопровозглашенной республики Ролан Читаев. Об этом Итартасс сообщили в Генпрокуратуре. По данным правоохранительных органов, Читаев был похищен около своего дома в Цхинвале, а позже убит. Один из граждан, задержанных по подозрению в убийстве сотрудника Генпрокуратуры Южной Осетии Ролана Читаева, является сотрудником местной спецслужбы. Другой в прошлом работал в силовых структурах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генпрокурора Мираба Чагоева. Генпрокурор сообщил, что это действующий сотрудник государственной охраны Артур Агаев и бывший сотрудник генпрокуратуры Руслан Габараев. Прибывший в Тбилиси с визитом генсек ОБСЕ Ламберто Заньер встретился во вторник с представителями оппозиции Грузии. Как заявили после встречи представители оппозиции, в основном разговор шел о предвыборной среде в Грузии и миссии наблюдателей ОБСЕ, передает Грузия онлайн. Генсек ОБСЕ оказался весьма информированным о ситуации в Грузии и в курсе большинства проблем, которые есть в стране в связи с прозрачностью и равными возможностями партии перед выборами, заявил журналистам один из лидеров коалиции Бедзины Иванишвили «Грузинская мечта», лидер Республиканской партии Грузии Давид Усупашвили. Он подчеркнул, что Заньер был поставлен в известность и о тех притеснениях, которым подвергаются партии, входящие в коалицию, в связи с финансированием и пожертвованиями. Верховный суд России, рассмотрев во вторник кассационную жалобу потерпевших, оставил без изменения приговор Альберту Цгуеву, обвиняемому в убийстве охранников бывшего президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуарда Кокойты, сообщил РИА Новости адвокат подсудимого Тимур Тхостов. Ранее Альберт Цгуев Верховным судом Северной Осетии был приговорен к 2,5 годам колонии-поселения. По данным следствия, 20 мая 2011 года в ходе ссоры, возникшей на бытовой почве в холле Владикавказского ночного клуба «Ретро», были убиты 30-летний двоюродный брат президента Кокойты, заместитель начальника госохраны главы Южной Осетии Алим Кабулов, а также его коллега Олег Икаев. Предполагаемый убийца, 35-летний житель Владикавказа Цгуев, позднее явился в правоохранительные органы с повинной. По словам представителя потерпевших, в жалобе было указано, что эксперт, проводивший повторную психологическую экспертизу, не использовала видеозапись с места преступления, а соответственно ее вердикт о признании обвиняемого, находившимся в состоянии аффекта в момент совершения преступления, должен быть, по мнению потерпевшей стороны, пересмотрен.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. О необходимости диалога между властями и оппозицией Грузии заявил сегодня находившийся в Тбилиси генсек ОБСЕ Ламберто Заньер. В начале своего однодневного визита он встретился с оппозиционерами. Позже на пресс-конференции Ламберто Заньер рассказал о предстоящем прибытии наблюдателей от ОБСЕ, которые будут контролировать ход предвыборной кампании и сами выборы во всех регионах Грузии. Посмотреть им будет на что. Противостояние между властями и грузинской мечтой в провинции набирает обороты. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Представители коалиции «Грузинская мечта» поведали журналистам о деталях своей полуторачасовой встречи за закрытыми дверями с генсеком ОБСЕ Ламберто Заньером. Встречи оппозиционеры остались довольны. ОБСЕ хорошо информировано о предвыборной ситуации в Грузии. По словам представителя, входящего в коалицию партии «Свободные демократы» Виктора Долидзе, оппонентам нынешних грузинских властей все же удалось удивить своего высокого собеседника.
Когда мы описали детали событий последних дней, давление властей на оппозицию, незаконные штрафы и другие финансовые претензии, он не смог скрыть своего удивления.
После встречи с министром иностранных дел Грузии Григолом Вашадзе, генсек ОБСЕ заявил, что он планирует обсудить с президентом Грузии Михаилом Саакашвили жалобы оппозиционеров на отсутствие равных условий в политической борьбе и избирательность правосудия.
Между оппозицией и властями должен быть диалог, чтобы внести ясность в эти вопросы. Это в интересах всех, чтобы избежать спорных вопросов, обеспечить то, что на самом деле является равными правилами игры перед выборами. ОБСЕ ожидает, что выборы пройдут в русле международных демократических стандартов, что процесс будет максимально прозрачным и результат выборов будет отражать демократическую волю народа.
Григол Вашадзе отметил, что власти Грузии именно для этого и приглашают наблюдателей.
Для нас имеет огромное значение то, что из ОБСЕ мы приняли наблюдателей, которые будут наблюдать за предвыборными процессами.
Уже в ближайшее время группа наблюдателей от ОБСЕ из 21 человека прибудет в Грузию. Еще 350 наблюдателей приедут, чтобы наблюдать за парламентскими выборами в октябре. Представители оппозиции при этом заявляют, что время не терпит, поскольку власть прилагает все усилия, чтобы убрать грузинскую мечту с политической арены. Представители коалиции все чаще встречают на встречах с избирателями в регионах враждебно настроенные люди, которые пытаются сорвать мероприятие. В ходе этих встреч в нескольких селах противники и сторонники властей вступали в словесную перепалку. Одному из лидеров грузинской мечты Кахикаладзе в селе Шиндиси сотрудница местной администрации и член национального движения Ирма Папуашвили заявила, что он поддерживает Кремль, который начала войну, и вообще незачем было ему сюда приезжать. У Кахикаладзе не выдержали нервы.
Вы тут поддерживаете Саакашвили, а это он потерял территории, а вы этого негодяя поддерживаете.
Конфликтуют между собой и журналисты из двух разных лагерей. Сотрудники информационного агентства «Инфо-9», учрежденного Бидзина Иванишвили, жалуются на притеснение со стороны провластных СМИ. Противостояние между коллегами по цеху порой принимает курьезный характер. Корреспондентка медиагрупп Нино Капанадзе вмешалась в интервью, которое брал журналист из «Инфо-9», потребовав от него ответить на следующие вопросы.
Скажи, что такое дедуктивный метод? Скажи, ты журналист и должен знать, каким методом делаешь сюжет. Если ты этого не знаешь, тогда скажи, кем был Джек Лондон? Я хочу доказать, что на Бедзину и Ванишвили работают необразованные журналисты.
Политолог Рамас Акварелидзе считает, что призыв к диалогу со стороны генсека ОБСЕ в первую очередь касается властей.
Мы ведь знаем, что представители власти не то что в диалог, но даже в теледебаты не вступают с оппозицией. Не то что кто-нибудь из высших эшелонов власти, но и рядовой чиновник не дискутирует с другой стороной.
Рамас Акварелидзе прогнозирует, что по мере приближения выборов градус общественного противостояния будет расти. Зия Парисишвили, Эхо Кавказ. За Тбилиси.
Грузия, возможно, попадет в список поставщиков продуктов и товаров широкого потребления для американского департамента обороны. В Тбилиси во вторник прошел симпозиум, посвященный сотрудничеству Государственного агентства логистики департамента обороны США и грузинскими предпринимателями, рассказывает Тэмур Кигурадзе.
Рынок, годовой объем которого составляет 47 миллиардов долларов, может в скором времени открыться для Грузии. Конечно же, речь идет не о военном снаряжении и оружии. В Пентагоне заинтересовались поставками из Тбилиси продуктов питания и товаров широкого потребления. Будут ли американские солдаты пить грузинскую минералку? Новоиспеченный премьер страны Вано Мирабишвили считает, что фантастического в этом проекте ничего нет.
У грузинских предпринимателей появился уникальный шанс. Такого большого рынка нет нигде в нашем регионе. Это позволит экспортировать намного больше грузинской продукции, а значит, в стране появится больше рабочих мест.
Проект четко садится в программу Мирабишвили, нацеленную на подъем грузинской экономики, создание новых рабочих мест. О ней премьер объявил совсем недавно после его назначения на этот пост. Но для того, чтобы ожидания стали реальностью, грузинским предпринимателям придется попотеть. Стандарты, которые предъявляет Пентагон к качеству продукции, одни из самых высоких в мире. За два дня симпозиума грузинских бизнесменов ознакомят с этими стандартами, заявляет руководитель проекта, представитель американского агентства логистики Рон Макларен. Он также попытался объяснить, почему американская сторона заинтересована в привлечении Грузии к поставкам.
Для нас очень важно обеспечить бесперебойные поставки в Афганистан. Грузия играет большую роль в миссии союзников в Афганистане и занимает удобное географическое положение. Такое сотрудничество еще больше укрепит отношения между нашими странами.
Интерес к проекту уже довольно большой. В симпозиуме участвует около 120 грузинских компаний, которые намерены попытать счастье в тендерах Пентагона. Грузия, которая славилась своей легкой промышленностью, может получить сильный стимул для ее возрождения, считает экономист Демур Георхелидзе. Однако он предостерегает правительство от слишком оптимистичных прогнозов.
Конечно, Грузия вполне может справиться с поставкой такой продукции, но если наше новое правительство надеется на то, что заказы Пентагона спасут грузинскую экономику, я бы предостерег его от таких иллюзий. Помочь грузинской экономике могут только инновации.
Демур Георхелидзе считает к тому же, что о подъеме грузинской экономики можно будет говорить только тогда, когда Пентагон начнет закупать в Грузии не только продукты питания, но и высокотехнологическую продукцию. Кстати, о последней говорил на симпозиуме и премьер Вано Мирабишвили. Подчеркнул, что Грузия добилась прогресса в развитии собственного военно-промышленного комплекса. Хотя среди аналитиков сегодня есть много скептиков, которые отмечают, американцев, по крайней мере в настоящее время, вряд ли заинтересуют грузинские бронемашины и беспилотники. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Лидер Юго-Осетинской народной партии Роланд Келихсаев сегодня обратился к политическим партиям самопровозглашенной республики, Единству Отечества Коммунистической партии «Справедливая Осетия» с предложением создать межпартийный совет. По задумке Келихсаева, этот совет должен заняться вопросом признания России геноцида южных осетин со стороны Грузии. Конец цитаты. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
Председатель Народной партии Южной Осетии Роланд Келихсаев сообщил мне о целях создания межпартийного совета.
Сбор информации о геноциде осетин в 20-х и 90-х годах прошлого столетия. И в конечном счете, обращение к президенту России Владимиру Путину и парламенту Российской Федерации с просьбой признать геноцид осетинского народа.
Депутат Юго-Осетинского парламента Юрий Дзицойте говорит, что инициатива Роланда Келихсаева запоздала почти на 6 лет.
В 2006 году парламент Республики Южной Осетии 4-го созыва принял два документа, в котором были признаны два геноцида народа Южной Осетии со стороны грузинских властей. Это геноцид 1920 года и геноцид 1989-1992 годов. Парламент Северной Осетии признал эти документы. Парламент России не принял специального документа по геноциду, но тем не менее вопрос о геноциде прозвучал и в стенах Государственной Думы Российской Федерации.
Председатель Юго-Осетинской партии «Отчизна» Вячеслав Габозов говорит о том, что после 2008 года многое изменилось, как в самой Южной Осетии, так и в отношениях Грузии и России. По его мнению, руководство Южной Осетии зря ограничивает свою активность документами шестилетней давности, говорит Вячеслав Габозов.
Была как-то парламентская комиссия создана, но это не стало одним из элементов государственной политики Южной Осетии. Возможно, руководство Южной Осетии, вот в ситуации, когда значит, военная угроза постоянно над тобой нависает, бывало не до этого. Но сейчас, когда ситуация принципиально иная, я думаю, надо начинать уже работу. Причем планомерную работу, определять круг, так сказать, ответственных за эту работу и подготавливать убедительные и в правовом, и в политическом плане документы, которые будут свидетельствовать вот в пользу этой позиции, которые можно будет и надо будет представить миру. Поэтому я поддерживаю инициативу эту.
В целом, российское экспертное сообщество, с одной стороны, признает перспективность этих обращений. С другой стороны, отмечает, что южные осетины с процедурной точки зрения традиционно все делают очень плохо. Очевидно, памятуя о том, как Европейский суд по правам человека в Страсбурге снимал с рассмотрения иски южных осетин, пострадавших в августе 2008 года, из-за того, что в течение нескольких месяцев нанятые республикой адвокаты не удосужились ответить суду на официальные запросы. По мнению российского политолога Модеста Колерова, на сегодняшний день наиболее перспективным с точки зрения признания геноцида осетин являются события августа 2008 года, которые в свое время были тщательно исследованы российской прокуратурой. Тогда Следственный комитет России завел дело по обвинению властей Грузии в актах геноцида, говорит Модест Колеров.
Результаты деятельности исследования вопроса Следственным комитетом неизвестны, но 400 человек, уничтоженных по этническому признаку, достаточно для того, чтобы инициировать дело о геноциде. Определение геноцида не содержит в себе никаких количественных параметров. Это принципиально. Что касается документирования актов геноцида в 2020 году, в 1992, не знаю, насколько это может быть корректно проведено. В случае с 2008 годом это возможно, потому что этим с самого начала с процедурной точностью занимался Следственный комитет. Я думаю, что у такого дела перспектива есть. Геноцида, учиненного грузинскими властями в Южной Осетии в августе 2008 года.
Обращение южных осетин может прийтись Кремлю весьма кстати. Учитывая российско-грузинские отношения, признание Грузии геноцида черкесов и обращение в грузинский парламент с просьбой признать геноцид вайнахов. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Ну а сейчас рубрика «Взгляд из сегодня из Тбилиси». Политолог Гея Нодия рассуждает о назначении Вано Мирабишвили премьер-министром Грузии.
Почему Саакашвили за несколько месяцев до выборов решил назначить министра внутренних дел Вано Мирабишвили премьером? И что этот шаг принесет? Естественно, в такое время решения этого масштаба в первую очередь объясняются интересами предвыборной стратегии. В частности, это косвенное признание того, что миллиардер Бедина Иванишвили, лидер оппозиционной коалиции «Грузинская мечта», оказался более опасным соперником, чем правительство считало ранее. Благодаря успеху первых митингов и выдвижению социально-популистских лозунгов, Иванишвили завладел политической инициативой. Как видно, президент Саакашвили посчитал, что ее надо перехватить. В глазах критиков правительства Мирабишвили олицетворение полицейского режима. Но вместе с тем трудно спорить, что он очень эффективный министр, благодаря которому полиция избавилась от чумы повсеместной коррупции и добилась впечатляющих успехов в борьбе с преступностью. По опросам общественного мнения, полиция пользуется особо высоким доверием населения. Мирабишвили не обладает харизмой или ораторскими данными. Его даже можно назвать косноязычным. Но у него есть свои преимущества и в смысле личного имиджа. В определенном смысле он уравновешивает личность президента, излишне эмоционального, излишне многословного, излишне спонтанного. У него репутация человека, который слов на ветер не бросает и умеет достигать результата. Именно такому лидеру президент получит огласить новую программу правящей партии, которая практически перекрывает все сделанные Иванишвили социальные обещания. Это повышение пенсий, всеобщую медицинскую страховку, крупные вливания в сельское хозяйство. Но это уже другая тема. Перед выборами все Грузии становятся социальными популистами. Такая уж конъюнктура на политическом рынке. Но более интересна другая, долгосрочная составляющая. После того, как в ноябре 2010 года парламент принял изменения Конституции, делающие премьер-министра, а не президента, главной политической фигурой в стране, самым интригующим вопросом о Грузии стало, готовится ли Саакашвили премьеры после окончания его второго и последнего президентского срока. Уже написано много статей о том, что, несмотря на все противоречия между Саакашвили и его российским коллегой, он собирается повторить именно траекторию Владимира Путина. Естественно, самого Саакашвили постоянно спрашивали о его планах после окончания второго срока, но он постоянно уходил от ответа. Это лишь укрепляло подозрение, что он как раз метил в премьеры. Как с этим связано назначение Мирабишвили? Измененный вариант Конституции должен вступить в силу уже после того, как выберут нового президента, что должно произойти в октябре будущего года. До того премьер остается относительно слабой фигурой. Он ведет ежедневную работу правительства и становится удобным политическим громоотводом в момент, когда власть хочет показать волю к переменам. В существующей суперпрезидентской системе для сильного премьера места не остается. Ни один премьер после Жураба Бажвания, скончавшегося в 2005 году, не обладал серьезным политическим весом. Формально нет никаких оснований считать, что в случае с Мирабишвили все будет по-другому. Но это формально. А на деле Мирабишвили последние годы считается самой влиятельной политической фигурой после президентства. А единственный, кто может состязаться с ним в этой неформальной иерархии, мэр Тбилиси Гиги Угулава. Не став такой иерархией, гораздо более стабильной, чем обладание государственными постами. С назначением Мирабишвили впервые за долгие годы произошло то, что реальная значимость поста премьера пришла в соответствие с его формальным рангом. Поэтому очень многие посчитали, что в лице Мирабишвили мы имеем не только кандидата правящей партии на пост слабого премьера, но и будущего высшего должностного лица государства. На это указывает риторика президента и нового премьера, который подчеркивает, что новая программа, разработанная лично Мирабишвили, рассчитана на 4 года. За почти полтора года до вступления в силу нового варианта Конституции в Грузии может произойти очень многое. Отнюдь не гарантировано и то, что на парламентских выборах в октябре выиграет именно Объединенное национальное движение. Хотя на сегодня это остается более вероятным исходом. Нет ответа и на важный вопрос. Если после окончания второго срока Михаил Саакашвили не станет премьером, даже если его партия будет обладать большинством в парламенте, то что он собирается делать? Напомню, что в декабре 2013 года президенту исполнится лишь 46 лет. Но хотя будущее предсказать невозможно, сегодня назначение Мирабишвили поведет к тому, что разговоры о грядущей путинизации режима Саакашвили как минимум приглохнут. Не уверен, что именно это было главной целью решения президента, но сам по себе такой результат достаточно важен.
Это был «Взгляд из Тбилиси» политолога Гии Нодия.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас время для традиционной вторничной рубрики «Картинки с выставки». Ее подготовил Александр Касаткин.
«Картинки с выставки». Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
7 июля в Карловых Варах завершился 47-й международный кинофестиваль. Главную награду получила картина норвежского режиссера Мартина Лунда «Почти мужчина». Специальный приз жюри достался фильму Марко Тулио Джорданы «Пьяцца Фонтана. Итальянский заговор». Призером конкурса «К востоку от запада» стал фильм Евы Нейман «Дом с башенкой». О фестивале рассказывает Дмитрий Волчек.
Если говорить о конкурсе, то я думаю, что самая значительная картина – это дебют греческого театрального режиссера Эктора Солигизоса. Фильм называется «Мальчик, который ест птичий корм». Пару лет назад было много разговоров, как вы помните, о подъеме в греческом кино. Тогда вышли две действительно замечательные ленты «Клык» и «Аттенберг». А потом возникло впечатление, что греческая новая волна как-то угасает. Начались повторы, был фильм «Альпа» уже не столь совершенный, совсем неудачный фильм «Эл». И во всех этих картинах использовались приемы французского театра абсурда. Так вот странно через 50 лет возродившегося в греческом кино. Поначалу это казалось занятным, но вскоре надоело. И вот Эктор Слигизос, который тоже связан с этой традицией, он ставил пьесы Беккета в театре, нашел новое направление. Действительно, герой фильма ест птичий корм, отбирают его у своей канарейки, и сам он почти птица небесная, такой бездомный, нищий, одинокий, голодный. Но вот забавно, что этот фильм о маленькой драме молодого человека, поскольку он сделан в Греции, стране, из-за которой стала разваливаться еврозона, воспринимается как политическое высказывание. И сам режиссер понимает, что зритель неизбежно начинает думать о том, что это кино об экономическом кризисе, и готов в какой-то степени с этой трактовкой согласиться. «Если мой фильм и ставит политический вопрос, — говорит он, — то это такой вопрос. Что делать, если общество, в котором ты живешь, считает тебя бесполезным, а твои таланты ненужными? И как в этой ситуации сохранить уважение к себе? А о будущем Греции Швеции, он говорит, что ситуация на самом деле еще безнадежнее, чем кажется со стороны. И пока существует нынешняя финансовая система, в принципе, совершенно ничего изменить не удастся. Для меня, конечно, самый интересный фильм – это последний фильм великого классика Алена Рене, который называется «Такого вы еще не видели». Это замечательная картина, поставленная по двум пьесам Жана Ануэ. Ален Рене делает кино удивительно молодое, удивительно быстрое, подвижное, новаторское. Это необъяснимый феномен. Прошла очень интересная презентация фильма, который еще не завершен, но фрагменты которого уже видели тысячи зрителей, потому что они выкладываются в интернете, на Ютьюбе. Это фильм «Срок» о новом президентском сроке Владимира Путина. И снимают его известные документалисты Павел Костомаров, Александр Расторгуев и тележурналист Алексей Пивоваров, который представлял фрагменты картины в «Карловых Варах». Главный герой фильма – Алексей Навальный. Самая запоминающаяся сцена – его задержание на марше миллионов 6 мая, когда ОМОНовцы едва не ломают ему руку, хотя Навальный не оказывает никакого сопротивления. И режиссеры отмечали на презентации, что только их съемочной группе Навальный разрешил без ограничений снимать работу его офиса. Другие герои фильма – Ксения Собчак, Илья Яшин, Борис Немцов, Эдуард Лимонов, а сторону их идеологических противников представляет Василий Якименко, который теперь покинул Росмолодежь, решил заниматься партийным строительством и ресторанным бизнесом. Печет пироги, но по-прежнему любит Путина. Так что это фильм о новом поколении лидеров, и режиссеры выбрали героя, в котором, как им кажется, отведена важная роль в будущем российской политики. Завершение фильма зависит от судьбы главного героя Алексея Навального, и это своего рода повторение опыта Александра Сокурова, который, как вы помните, снял в 89-м году фильм о Ельцине «Советская элегия». Это была презентация в первую очередь для кинобизнеса, потому что режиссеры приехали сюда, авторы этого фильма, продюсеры приехали сюда собирать на него деньги. Бюджет фильма 600 тысяч евро, сейчас собрана только пятая часть, и вот как раз вот этой презентации они пытались привлечь иностранных продюсеров. И хотя уже есть и эстонские деньги, и российские, конечно, и есть один продюсер, если не ошибаюсь, из Армении. В общем, интерес к этому фильму большой.
О кинофестивале в Карловых Варах рассказывал Дмитрий Волчек.
Картинки с выставки.
В Москве открылся 7-й международный фестиваль анимации и медиаискусства «Линолеум». Тема этого года – антисоциальные сети. Фестиваль предлагает отказаться от бессмысленного ежеминутного времяпрепровождения в чатах и взамен этого погрузиться в сети искусства, которые затягивают не меньше, чем социальные. Рассказывает Лиля Пальвелева.
«Линолеум» заслуживает репутацию фестиваля, где показывают качественные и экспериментальные работы. Здесь не встретишь ни примитивных лент, ни откровенно коммерческих фильмов. Короткий формат не мешает глубоким размышлениям авторов. В этом смысле примечателен фильм американца Харви Гольдмана «Брахманда». В переводе с санскрита это яйцо Брахмы, то есть вселенная. Из серого хаоса возникают две абстрактные формы яркого цвета, и начинается радостное сотворение мира. Увы, финал печален. Случайно возникший конфликт ведет к тотальной катастрофе. География участников фестиваля обширна, и было бы слишком долго перечислять все страны, но вот важное наблюдение председателя жюри «Линолеума» Михаила Алдашина.
Я смотрю на название фильма и фамилию режиссера, я даже не смотрю на страну, потому что сейчас мир большой, он один, и кто где живет, не суть для искусства. Все достаточно одинаково мыслят, я имею в виду доступно для понимания других. Если раньше были какие-то уж совсем особые способы мышления и изложения, то сейчас все достаточно универсально. Предположим, я раньше не очень слушал восточную музыку, турецкую какую-нибудь или арабскую. Сейчас она мне не вызывает такого недоумения. Сейчас все мотивы переплелись, и музыкальные, и темы для фильмов переплелись. Сейчас все общее.
В этом году площадка для «Линолеума» стала галерея на Солянке, как раз и специализирующаяся на анимационных фильмах, говорит исполнительный директор фестиваля Ольга Мартыненко.
Мы впервые показываемся не в кинотеатрах, не на обычных площадках просмотровых, как это принято, а мы решили попробовать себя в галерейном пространстве. Почему мы решили пойти на этот эксперимент? Потому что работы, которые обычно представляются на нашем фестивале, они настолько настолько вариативные, что они могут быть представлены и как инсталляции, это и видеоарт. Поскольку галерея на Солянке владеет оборудованием прекрасным, есть небольшие залы, где можно сесть и посмотреть фильмы, которые есть с субтитрами. То есть это все позволяет нам представить наш фестиваль вот в таком формате. Каждую пятницу, а таких пятниц будет 9 в течение всего фестиваля, будут проходить еще специальные показы. Мы покажем лучшие фильмы за прошлые года. Будут проведены мастер-классы. Наши партнеры прочитают очень интересные лекции о медиаискусстве. Поэтому жизнь будет бурлить все эти 9 недель.
И на больших, и на плазменных экранах мультфильмы в галерее на Солянке идут нон-стопом. Так что в какой бы день ни пришел сюда посетитель, о фестивальной программе он сможет составить достаточно полное представление. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
«Картинки с выставки».
Рубрику «Картинки с выставки» подготовил Александр Касаткин.
Ехать в Кавказ.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.